протяжный, странный и раздирающий звук свирели пастуха, подчинившегося в Петербурге, как и все, местным обычаям, и выгоняющего скотину в 9 часов утра, крики разносчиков, топот пешеходов по тротуару разбудили Настю. Вспомнив вчерашнее, она кинулась к двери и, тихонько отворив ее, стала смотреть в комнату отца. Ничто не изменилось в ней. Парадное платье было убрано, и подле кровати старика по обыкновению лежал его домашний костюм, как будто снятый с вечера перед тем, как лечь спать. Старик спал, беспокойно разметавшись. Лицо его выражало такое страдание, что Настя содрогнулась. «Боже!» — думала она. «Он спрятал платье, которое надевал. Он хочет скрыть, что уходил ночью. Что же такое угрожает нам?» И сердце несчастной девушки также сжалось мучительным предчувствием. «Но отчего же он не хочет ничего сказать мне?» — думала Настя. «Неужели он считает меня недостойную и неспособную разделить его горе? Ох, неизвестность всего ужаснее!» Иван Сафроныч проснулся в 10 часов. Поздоровавшись с своей дочерью, он сказал ей: «Я сегодня встал поздно, но не удивляйся, если и в другой раз случится то же. Я что-то нынче долго не засыпаю с вечера». И более ничего уже не говорил он в тот день своей дочери, предаваясь глубокой думе. Воображение ли обмануло Настю? Или и действительно было так? Только бедной девушке в тот день Иван Сафроныч показался еще более грустным, расстроенным, убитым, чем накануне. «Я пожертвовала бы жизнью, чтобы только облегчить его страдания», — думала Настя. «Но что же я могу сделать, когда я даже не знаю, в чем состоит его несчастье?» Настя несколько раз заговаривала с отцом, думая, что он, наконец, расскажет ей свою тайну. Но Иван Сафроныч упорно уклонялся. День прошел тоскливо и тихо. Два человека, столь близкие между собою и так любившие друг друга, не находили предмета к разговору, который мог только помешать их тайным и тягостным мыслям, кроме которых они ничего не хотели знать. Около 10 часов старик напомнил дочери, не пора ли ей спать. Простившись с отцом, Настя ушла. И вчерашняя сцена повторилась. Старик ушел с теми же предосторожностями. Настя также опять провожала его глазами, также не спала, но волнение в ней было гораздо сильнее. Она всю ночь проплакала и дождалась Ивана Сафроныча, который возвратился несколько ранее вчерашнего. Уже начиналось утро, и в небольшую щель двери Настя могла видеть лицо старика. Изнеможение, ужас и глубокое страдание ясно отражались в нем. Тихо приблизясь к своей кровати, Иван Сафроныч опустился на нее и снова повторил слова, которые шептало ему роковое предчувствие. «Погибель моя неизбежна. Я проживаю последние дни мои». И старик в отчаянии поник головой. Настя чуть не вскрикнула, услышав страшные слова отца. Тихонько добралась она до постели и в подушке заглушала свои рыдания. Старик долго сидел неподвижно. Казалось, он желал плакать, но слез не было, и только тяжелые глубокие вздохи по временам облегчали его грудь. Наконец он встал, как будто несколько успокоенный. Глаза его наполнились слезами, уста тихо шептали слово, которое трудно было расслышать, но легко угадать по кроткой улыбке успокоения и надежды, озарившей лицо старика. Это слово было «Бог». Через несколько минут солнце, ярко всходившее в то утро, осветило успокоительную картину. Отец и дочь молились, каждый в своей комнате, и молились без ведома друг друга, друг о друге. К имени дочери в молитве старика примешивалось другое имя, другая мольба о счастье, и трудно было решить, которое имя произносил старик с большей любовью, кому просил у Бога счастья с большей горячностью. Помолившись горячо и искренно, Настя тихонько легла в постель. Она боялась показать, что уже проснулась, чтоб не помешать отцу отдохнуть. Почти в то же время окончил свою молитву и Иван Сафроныч. Теперь главную его заботою было уничтожить следы своей ночной отлучки. Он снял и спрятал в комод свое парадное платье, привел все в обычный порядок около своей постели и лег. Силы старика были так утомлены, что он тотчас же уснул. Настя вздохнула свободнее. Наступавший день прошел, как и предыдущий. В 10 часов вечера Настя, уже не дожидаясь намека, простилась с отцом и ушла спать. В 11 в комнате старика послышался шорох, сделавшийся обычным в последнее время. Настя тоже не спала в своей комнате и даже не ложилась. Она также делала свои приготовления. Как только Иван Сафроныч ушел, и Настя оставила свою комнату. Она была в бурнусе и шляпке. Уходя, они обыкновенно или отдавали ключ хозяйке, или клали его под дверью, чтоб тот, кто первый возвратится, мог тотчас попасть в квартиру. Настя знала, что ключ можно достать как с той, так и с другой стороны. Но положил ли его Иван Сафроныч? Не унес ли с собой? С сильно бьющимся сердцем шагнула она и посмотрела под дверью. Ключ был тут. Иван Сафроныч не изменил привычки. А может быть, подумала с трепетом Настя, он имел и причины не уносить его. Осторожно отворив дверь и затворив ее за собою, Настя, мимо спящего дворника, быстро проскользнула в калитку, еще не запертую. Иван Сафроныч в своем парадном одеянии торопливо шел по тротуару, звонко стуча и поскрипывая своими новыми сапогами. В расстоянии 10 шагов, не спуская с него глаз, укрываясь и осторожно ступая, шла его дочь. Совершенная тишина царствовала в безлюдной улице. Ночь была темна, какие только и бывают в Петербурге в августе. И Настя не могла быть примечена отцом. Несмотря на то, несчастная девушка каждую минуту дрожала при мысли, что отец увидит ее. Сердце ее билось, ноги подкашивались. Ей казалось, что она умрет, прежде чем взоры их встретятся, и отец успеет потребовать у нее отчета в дерзком преследовании. И все-таки она шла вперед. Что думала она? С какой целью, по какому праву и поводу принимала она роль надсмотрщицы, соглядатайницы тайных отлучек своего отца, которые он, очевидно, желал скрыть? Несколько слов, сказанных стариком в разное время, и которых страшного смысла она не хотела допустить, внушали ей отчаянное намерение, которого она сама ужасалась. Они продолжали идти, волнуемые тягостными мыслями. Скоро к ним присоединились шаги третьего человека, который, казалось, следил за Настей с таким же вниманием, с каким следила она за своим отцом. Путь Ивана Сафроныча лежал в лучшую часть города. Они пришли в широкую и красивую улицу. Среди темных и высоких домов, которых громадные тени густо ложились во всю ширину улицы, резко отличался небольшой двухэтажный дом, ярко освещенный. Около него стояло множество экипажей. «Тут видно бал», — подумала Настя, и очень удивилась, приметив, что шаги отца направляются прямо к освещенному дому. Она не смела идти далее. Кучера могли ее увидеть, сказать что-нибудь. И таким образом могло случиться, что и Иван Сафроныч увидал бы ее. Она прислонилась к лесенке противоположного дома, ведущей в магазин, заложенный теперь железным болтом, и стала наблюдать. Она видела, как Иван Сафроныч через стеклянную дверь вошел в ярко освещенные сени. Видела, как посторонился пестрый швейцар с огромной булавой и пропустил его, сказав несколько слов, которых она не расслышала. Она видела, как старик поднялся по лестнице, устланный ковром и уставленный цветами. Даже заметила, или ей так показалось, отражение его в большом зеркале, прямо против лестницы, перед которым он на минуту остановился. Потом он исчез. Настя стала смотреть в окна второго этажа и видела люстру, ярко горящую, цветы на окнах, картины на стенах, видела мелькающие головы, но отца своего уже не могла различить. Долго простояла она у лесенки, ей хотелось подойти к освещенному дому, спросить у кучеров, у швейцара, чей дом, у кого бал. Но каждый раз, как она делала несколько шагов вперед, ноги у ней подкашивались. То думалось ей, что кучера грубо обойдутся с ней и будут смеяться. То казалось, что вот дверь отворится, выйдет Иван Сафроныч и гневным голосом спросит, как смела она его преследовать, и скажет, что она не дочь ему, когда осмелилась бродить ночью по улицам. Вздрогнув, она возвращалась к лесенке и, ломая руки, молила Бога, чтоб все хорошо кончилось. Мысль рассердить отца так ее испугала, что она решилась уйти домой, лечь поскорей в постель и скрыть все. Но против воли она еще долго оставалась у лесенки. Наконец, собрав силы, она пошла домой. Но едва сделала несколько шагов, как встретилась лицом к лицу с человеком, которого всего менее могла ожидать теперь. В последнее время Настя вынесла столько тягостных ощущений, волнение в ней было так сильно, что она не думала скрываться, как поступила бы непременно при других обстоятельствах, и невольно воскликнула: «Гриша!» «А, вы верно не дождались! Кого ждали?» — запальчиво воскликнул молодой человек. «Теперь я все понимаю. Ваши отказы, вашу строгость, ваши двусмысленные ответы». «Что вы говорите?» — проговорила Настя слабым, упавшим голосом, в котором гнев и недоумение боролись с отчаянием. «Я говорю, что я все понял», — с той же резкостью отвечал молодой человек. «Не старайтесь увертываться. Я вас любил, я вам верил, я хотел посвятить вам свою жизнь. Но теперь я все знаю и знаю, что должен делать». Он говорил с такой запальчивостью, так скоро, что Настя не находила времени возражать. Да она и не думала оправдываться. Оскорбление было слишком сильно и неожиданно. Кровь бросилась в голову бедной девушки, и она могла только сказать: «Оставьте меня сейчас же, оставьте». «Вы напрасно говорите таким повелительным голосом», — язвительно отвечал молодой человек. «Я и без того готов исполнить ваше желание, которое, поверьте, есть в то же время и мое. О, я ничего теперь так не желаю, как быть как можно дальше от вас, чтоб никогда уже не встречаться с вами. Прощайте. Желаю вам успеха в вашей прогулке». Он ушел. Даже болезненный крик и громкое рыдание Насти не воротили, не остановили его. Он был в сильном негодовании, в глубоком отчаянии. Он шел скорыми и неровными шагами, то проклиная, то горько жалуясь на свою несчастную судьбу. Наконец он пришел в улицу, где жила Настя, и исчез в маленьком деревянном доме, наискось против того, в котором нанимал квартиру Иван Сафроныч. Силы изменили Насте, она громко рыдала, повторяя: «Боже мой! Боже мой, что мне делать? И он против меня». Наконец она быстро побежала, но уже не к своему дому, а назад, туда, где был Иван Сафроныч. Она опять стала у лесенки и смотрела в окна освещенного дома. там все было по-прежнему, ярко горела люстра, мелькали головы, слышалась музыка. Голова закружилась у Насти, и, прислонив ее к холодной стене, она тихо плакала. Сознание почти покинуло ее. Она смутно помнила, зачем вышла из дому, что с ней было, и не думала о том, что должна теперь предпринять. Как будто несколько часов времени, проведенного в тяжелом и глубоком сне, легло между ею и недавним прошедшим, которое она тщетно старалась сообразить. Еще страшная действительность не успела раскрыться перед ней во всем своем ужасе, как у подъезда освещенного дома произошло движение. Настя машинально посмотрела, она видела, как спустилось с лестницы несколько человек, как им подали экипажи, видела, как пестрый швейцар силой захлопнул дверцы, закричав «Пошел!». Потом экипажи поехали, и глухо отдавался в ушах Насти их стук. И сердце бедной девушки, готовое разорваться, громко вторило ему. Пораженная мыслью, что и отец скоро может показаться в дверях, она сжала руками виски, которые так же громко стучали, и воскликнула: «Боже мой, что же мне делать?» Она слаба, ноги отказываются служить ей. Он может воротиться домой прежде. Что он тогда скажет? Те же страшные подозрения, тот же стыд, может быть, проклятие угрожает ей. И она хотела бежать, но тайное безотчетное предчувствие невольно удерживало ее. Еще полчаса простояла и проплакала Настя у лесенки. В дверях освещенного дома снова послышалось движение. Подан был и уехал с своим господином еще экипаж. Потом с лестницы стало спускаться новое лицо. Швейцар не засуетился. Между экипажами также не произошло движения. Новое лицо быстро спустилось с лестницы и пешком отправилось своей дорогою. Выпустив его несколько вперед, Настя побрела по другой стороне улицы. Если лицо Ивана Сафроновича вчера и третьего дня ужасало Настю выражением глубокого страдания, то благодарение судьбе, что расстояние мешало ей рассмотреть его теперь. И не одно лицо, вся фигура Ивана Сафроныча, медленно двигавшаяся по тротуару и отбрасывавшая длинную тень, пересекавшую дорогу Насти, выражала страдание. Так мог идти только человек убитый, потерянный, безнадежный. Настя поняла, что ей нечего ждать утешения, и что вечер, который отец ее, отправляясь в свою ночную экспедицию, назвал решительным, не принес им ничего, кроме новых слез, нового горя. Да, последние надежды старика рушились. Сначала он шел тихо, опустив так низко свою голову, как будто ему тяжело было нести ее. Ни вздох, ни жалобы, ни слезы не облегчали внутренней бури, которая кипела и волновалась в груди его. Потом шаги его сделались быстрее и решительнее. Но какая страшная, ужасающая решимость отражалась в них. Настя вздрогнула, когда отец удвоил шаги. Она тоже инстинктивно ускорила их. Старик переходил мост. Путь их лежал прямо. Но, миновав мост, он повернул по берегу реки. Сделав несколько шагов, старик остановился и стал смотреть в реку, низко нагнувшись. Ужасная мысль поразила Настю. Уже три дня ежеминутно ждала она страшного несчастья, и ей представилось, что наступил час, когда оно должно было совершиться. Забыв прежнюю осторожность, Настя быстро подбежала к отцу и отчаянно вскрикнула: «Батюшка!» Старик вздрогнул, но его, казалось, нисколько не поразило появление Насти. Только испуг и досаду выражали его глаза. «Батюшка!» — повторила Настя, зарыдав и обхватив руками колени старика. Простите, простите мою дерзость. О, если б вы знали, сколько я страдала, видеть, как вы мучитесь, и не сметь сказать вам утешительное слово, даже не знать, какое горе. О, батюшка, почему вы не хотели разделить его со мною? Вы считаете дочь свою ребенком? Но я все поняла, я ко всему готова, и если нужно умереть, я готова умереть с вами. И девушка сделала невольное движение к реке, указав на нее рукой. Старик весь вздрогнул. Казалось, сознание только теперь воротилось к нему. И какой ужас выразило лицо его, когда он машинально взглянул по направлению руки дочери. «Кто тебе сказал, Настя, что я хочу умереть?» — шепотом спросил он у дочери, быстро подняв ее и отводя к середине улицы. Настя, не отвечая, с рыданием припала лицом к его груди. Справедливы ли были опасения Насти? Что думал Иван Сафроныч, когда, нагнувшись к реке, всматривался в холодную темную массу воды, неглубокую и не широкую, но достаточную, чтобы поглотить человека и разом покончить его волнение? Вся жизнь Ивана Сафроныча была образцом человеческой терпимости, покорности воле провидения и христианской готовности твердо переносить испытания. Она была вечно борьбою, и не было примера во всем 60-летнем поприще старика, чтоб он пал недостойно и позорно. Он боролся и побеждал во имя того, кто посылал ему испытания, кто давал ему и силу побеждать их. И если теперь враг человеческого рода, застигнув его в тяжкую минуту, внушил ему недостойное намерение, кто вправе сказать, что он не победил бы его, как и всегда? Пусть же его минутное намерение, каково бы оно ни было, навсегда останется непроницаемою тайною. Пусть без тени и упрека останется человек, которого страдания и подвиги, негромкие и неведомые, свидетельствуют душу мужественную, окрепшую в страдании, которая боролась и побеждала, боролась и падала, но падала там, где устоять уже не могли никакие силы человеческие. И да простит Бог его дочери страшное подозрение, против которого готова восстать и громко возопить вся честная жизнь старика. Через полчаса, когда уже начинало светать, отец и дочь подходили к своей квартире. Во всю дорогу они тихо разговаривали. «Да, Настя», — говорил Иван Сафроныч, — «я не хотел, но так угодно Богу, и ты все узнаешь, и ты сама увидишь, какое несчастье разразилось над головой твоего отца, и какое страшное преступление совершил он». Настя невольно вздрогнула. «Да, я нарушил клятву», — грустно сказал старик. «И Господь покарал грешника». «Но какую же клятву?» — спросила Настя. «Ты все узнаешь. Я расскажу тебе тайну, которую не открывал никому, которую доныне знали только я да Бог.